Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева и Елена Глещинская в студии «Радио Спутник». Лен, привет.
Привет.
Поговорим о новостях, которые сейчас активно обсуждаются в средствах массовой информации. И начнем вот с какого сообщения. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые планируют покинуть политику в этом году. В ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
Пресс-служба правительства Германии немного подробнее сообщила, что центральными темами разговора станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также актуальные международные вопросы, как ситуация в Афганистане, реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Действительно, после визита в Москву Меркель 22 августа отправится на Украину. По мнению одного из бывших политиков, это экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на переговорах с Владимиром Зеленским Меркель будет ему предлагать сценарий, уже предварительно согласованный с Путиным. И вот мы спросили у доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, действительно это ли может быть одной из основных тем переговоров, потому как и Германия, и Россия являются гарантами, участниками Минского соглашения. Давай послушаем мнение.
Соглашение зашло в тупик, фактически оно заморожено. И это, конечно, наверное, Меркель тревожит. Появившись на свет с самого начала, оно показало, что оно не очень жизнеспособно, потому что обе стороны не были так очень серьезно настроены на сотрудничество. Наверное, она хочет как-то попытаться, что ли, вдохнуть жизнь или может быть, как-то его снова перезапустить, чтобы хотя бы какие-то первые пункты были реализованы. Понятно, что Россия имеет определенное воздействие на ДНР, ЛНР, чтобы они были, так сказать, более сговорчивы в кавычках, потому что они тоже, откровенно говоря, не хотят сотрудничать с Киевом. Вот. И здесь, конечно, наверное, роль и влияние России нельзя сбрасывать со счетов.
Другие важные темы, которые наверняка будут обсуждаться, это Афганистан, потому как Афганистан – это не только вопрос, что там сейчас происходит в этой стране, это вопросы европейской безопасности, в том числе связанные и с беженцами. В среду президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Афганистане и договорились продолжать двустороннее сотрудничество по данной проблеме в рамках предстоящего виртуального саммита G7. И поэтому наверняка важно будет и с президентом России обсудить возможные общие какие-то общие позиции по ситуации в Афганистане и как решать эту проблему. В данном случае у России и Германии очень много общего. Еще одна тема, которую невозможно пройти мимо, это «Северный поток-2». Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление. В нем говорится о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. И для будущей работы «Северного потока-2» сформулированы ряды условий. Например, это защитить интересы Украины. И Ангела Меркель, в свою очередь, пообязалась использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите между Украиной и Россией. Поэтому наверняка вот она и приехала с тем, что обязалась сделать, вот она приехала это выполнять. Тем более, что должны начаться переговоры для поддержки вот этого соглашения США и Германия по Украине, по Северному потоку. Они должны начаться не позднее 1 сентября этого года. То есть участие России здесь обязательно, поэтому будет много уделено внимания вот этому как раз вопросу.
Знаешь, у меня какие есть вопросы и даже переживания, я бы сказала, по поводу визита Меркель. Ну, понятное дело, что какие-то договоренности они все равно будут достигнуты, ну, просто как в рамках любой беседы между президентами. Но будут ли они, то есть нет же никакой гарантии того, что эти договоренности будут сохраняться, будут исполнены, что, в принципе, курс политики Германии, он сохранится. сохранится вот таким же, какой он был все это время, пока Меркель была во главе Германии, после сентябрьских выборов?
То есть, если будут какие-то письменные, бумажные документы заключены,
а потом появятся новые документы, которые пересмотрят.
Ну, в принципе, Германия нормальная, стабильная страна. Для нее это... Это же мы говорим про...
Да, но Германия...
Про страну и про руководство, в которой вряд ли может быть так, что сегодня сказала одно.
Да, Германия в составе Евросоюза, а у Евросоюза тоже своя политика, и здесь отделиться от нее окончательно и быть отдельным от тех взглядов, которые есть и в Евросоюзе, очень и очень тяжело.
Еще добавлю, вот я посмотрела, что западные СМИ пишут в преддверии этой встречи. Например, Der Spiegel напоминает, что месяц назад Меркель встречалась с Байденом, и он отметил ее выдающиеся заслуги перед Германией и миром. И вот издание предполагает, что такой похвалы канцлер не услышит в Москве из-за сложных отношений с руководством страны.
Знаем
вот
мнение, такое предположение. А мы знаем другое предположение. Где будет Меркель работать и с кем сотрудничать после того, как перестанет быть канцлером Германии? Тут есть мнение о том, что она будет в Евросоюзе, а есть мнение, что она каким-то образом будет сотрудничать с Россией. Поэтому посмотрим, ждать на самом деле осталось не так уж много.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Спецслужбы Японии в рамках подготовки к войне с Советским Союзом засылали на территорию СССР агентов из числа русских иммигрантов. ФСБ рассекретило имена агентов Японии и данные об испытаниях Японии биооружия на советских гражданах.
Сегодня важная дата. 20 августа, 76 лет назад, завершилась маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной Армии. Там были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив этот регион, советские войска спасли мир от новой катастрофы. Это бактериологической войны, которую планировала Япония как раз и начать в 1945 году. И вот среди архивных материалов, включая трофейные, которые рассекретила ФСБ, оказались протоколы допросов бывшего начальника концлагеря Хогаина Иосио Идзимы. В этом концлагере содержались советские граждане, которых отправляли в спецотряд, где на них испытывали японское бактериологическое оружие. Этот же человек также руководил работой миссии, которая готовила разведчиков и диверсантов на случай военных действий Японии против Советского Союза. Все это он признал на допросах, которые были в конце июня. На процессе в Хабаровске действительно производилась вербовка, засылка на территорию СССР японской агентуры. В основном это было из числа иммигрантов из Советского Союза. Они должны были доставать данные про экономическое, политическое положение Советского Союза. Лично Иосио Идзима давал работникам указания, какого агента, в какой район СССР, с каким заданием перебросить. И вот в этих документах есть список и фамилии всех этих агентов, которые были успешно заброшены на территорию Советского Союза. А еще одна важная деталь, которую надо рассказать, что в этих документах еще говорится, что при этим процессам был причастен двоюродный брат японского императора, принц Такеде. Он бывший казначей Квантунской армии в годы Второй мировой войны, а после нее он стал президентом Олимпийского комитета Японии. В 1944 году продемонстрировали совершенно секретный документальный фильм о разработке и производстве Токио биологического оружия. Причем я там почитала подробно в этом фильме, документальный действительно фильм, и там было заснято на камеру, на пленку, и просматривали этот фильм, где видно было, как люди в страшных муках умирают от различных бактерий, от различных манипуляций медицинских, бактериологических, химических, которые на них испытывали. Все это было в протоколах допроса, которые вот как раз эти протоколы публично представлены впервые, и с ними можно ознакомиться. В принципе, эти факты о преступлениях Японии были давно известны, но не было никакого документального подтверждения. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Академии РАН, заслуженный деятель науки России Вячеслав Зимонин.
То, что Япония на протяжении полувека до 1945 года совершала страшные преступления, не только связанные с бактериологическим оружием, а и с просто убийством, с сжиганием целых деревень, сел, уничтожением населения на территориях, и в том числе и России, и в других странах, этого забывать нельзя. Как это повлияет на наши отношения? Нам нужно строить отношения, конечно, мира, взаимодействия, соседские отношения, но ни в коем случае нельзя забывать уроки истории.
Ну, действительно, уроки истории забывать нельзя. Мне кажется, вот такие документы, они, конечно же, лишний раз доказывают тот факт, что всегда есть что еще изучать, и, наверное, никогда нельзя сказать точно, что мы знаем наверняка что-то о каком-то событии, потому что со временем могут быть рассекречены какие-то документы, со временем мы узнаем новые детали, новые подробности, которые могут, ну, в целом повлиять как на наше впечатление, на наше мнение о каком-то историческом факте, так и, может быть, на ход истории тоже сказаться. Без коронавируса мы не можем обойтись. И посчитали, сколько привитых от коронавируса в России сегодня. И по доле вакцинированных от COVID-19 лидирует Белгородская область.
Эти данные были взяты по публикациям оперативного штаба субъектов Федерации. За 2 недели до начала осени хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты более 40 миллионов россиян, а полностью привиты почти 33 миллиона человек. В России в десятке регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения Москва занимает аж 9-е место. В Москве получили 2 дозы, всего лишь-то 28,5% населения.
Менее трети получается.
Да, даже в Московской области гораздо лучше положение, она находится в тройке регионов, здесь там сделали обе прививки, 32%, 43% населения региона. Первое место, как ты сказала, это Белгородская область, привиты 38% населения, и Чукотка, там 37,66% населения. Вот как такие оперативно
делают. Вот мне интересно, а все-таки вот лидерство, оно связано с чем, допустим, Чукотки и Белгородской области? Оно связано с тем, что там более сознательные граждане, связано с тем, что, наоборот, статистика хромала и болело больше людей, и, соответственно, люди понимали, что среди их окружения много людей заболели коронавирусом, и, может быть, были какие-то печальные последствия. То есть вот, или какие-то меры принимали властями, которые стимулировали и мотивировали людей вакцинироваться. Вот здесь, конечно,
а вот
тоже
я
интересно.
Расскажу. Давай. В Рио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, он как раз рассказал о том, какие они действия принимали. Они просто уже не первую неделю и даже не первый месяц находятся в лидерах по вакцинации. Значит, сначала они предположили и решили сделать, выплачивать премии за вакцинацию. Чтобы, ну, они так предложили предприятиям, замотивировали предприятия, чтобы они своим сотрудникам выплачивали премию за вакцинацию. Но это в самом начале вызвало негатив со стороны людей и вообще не сработало. Тогда возникла идея доплачивать не тем, кто прививается, а медикам, которые проводят вакцинацию. И эта идея сработала. Если не увеличилась доля тех, кто прививается, но хотя бы она не перестала падать и держится все время на постоянном уровне. Это и позволяет области держаться как раз в лидерах, потому что у них вакцинация стабильная, нет этих скачков, не меняется. Сначала эту идею протестировали в Белгороде. Дополнительные выплаты получили сотрудники больниц, где ежедневный план по вакцинации достигает 85%. И вот как раз это позволило тому, что, видишь, сработало. В общем, сработало. Хотя оно, не понимаешь, не Может, кажется, нелогично, и не... но работает.
Почему? Ну, для каждого человека своя мотивация, может быть. Для кого-то вот видишь, это премия... решение защитить, в конце концов, да. свое здоровье. Для кого-то это, может быть, какой-то личный пример послужил среди своих знакомых, а для кого-то, там, не знаю, научную статью прочитал и разобрался, и понял, что где фейки, а где есть реальная научная достоверная информация о вакцинации. При этом, помимо лидеров, ведь есть и аутсайдеры, и это Дагестан, потому что первую прививку там сделали 10% от общего числа населения, а вторую, ну, то есть второй компонент 7%. Поэтому
всего лишь так мало.
Очень, очень мало, да. Тоже здесь, наверное, есть какая-то особенность
именно этого региона. Ты же помнишь, в Дагестане там до сих пор очень большое количество людей, которые вообще не верят в существование коронавируса. Я думаю, что это напрямую связано с тем, что...
А при этом там вводили обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, но почему-то это не срабатывает.
И были там кризисы, когда там было и очень плохо с местами в больнице. Но видишь, это все не работает. Есть еще данные, сколько, тоже интересно, сколько заболевших в регионах среди привитых от коронавируса. В середине июля, это месяц назад, глава Минздрава оценивал долю заболевших где-то в 2,5% в этом районе. Но по статистике из регионов, в некоторых регионах даже есть гораздо меньше. Например, в Алтайском крае это 0,62%, а в Пермском крае вообще там 0,003%. Но, возможно, такая статистика из-за того, что привитые, во-первых, редко попадают в больницы, во-вторых, привитые меньше обращаются, потому что они переносят заболевания в легкой или среднетяжелой форме, и, скорее всего, они могут просто не попасть в эту статистику.
Так вакцинация, она как раз-таки вакцина, но помогает легко перенести болезнь.
Еще что интересно, что какие есть данные из вот этих полученных, если обработать их, то наибольший удельный вес заболевших среди привитых – это, опять же, лица старше 60 лет. 2% из тех, кто был привит до 1 апреля, то есть это прошло сколько месяцев, всего лишь там 4-5 месяца прошло, и 2% из них заболели. Ну, значит, что это говорит о том, что в первую очередь ревакцинировать нужно как раз эту группу населения, но и все равно среди них заболевание в 88% проходит в легкой форме, а в тяжелого и смертельного течения вообще не было зарегистрировано ни один раз.
Виноград в России может подорожать на 30%, а вино на 15-20%.
Об этом заявили в Роскачество. Они ожидают такой рост цен из-за климатических проблем в текущем
сезоне. Это действительно, у нас проблемы с климатом наблюдаются.
Какие проблемы с климатом? Ну, дело в том, что те проблемы с климатом, которые для нас проблемы, не обязательно совсем они проблемы для винограда. Однако, вот они говорят, что те, кто закупает виноград, скорее всего, поднимут и отпускные цены на 15-20% за бутылку. А розничные цены могут вырасти еще существеннее, прогнозирует директор департамента исследования отечественной винодельческой продукции Роскачество. Но вот, ты знаешь, мы спросили комментарий у агронома, он вот тоже не видит никакой связи в этом. Давай послушаем мнение агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
Условия для формирования урожая винограда отличные. Солнце, тепла, осадков вполне достаточно. Если мы говорим, ну, как бы даже о винограде, о сопредельных государствах, там Турец и так далее, все, что рядом. Даже в средней полосе в этом году неплохой урожай у многих любителей, с кем я знаком. Все довольны, развитие нормально, болезней мало. В этом проблем нет. А вот все остальное, экономическая составляющая, там, это уже, наверное, от этого больше зависит. Но торговля, топливо, все вот эти перевозки, это так далее, это все цепляется. Вот, и каждый хочет немножечко как бы себе добавить чего-то.
Вот эти вот стихийные бедствия, которые пришлись как раз на юг Краснодарской области, потому что основная часть виноградников находится все-таки на Кубани, они не затронули, ну, по меньшей мере затронули.
Ну, то есть вот те катаклизмы, которые происходили на виноград, они не...
Ну, то есть прошел хороший дождь, но...
Ну, а просто, может быть, слишком резкая какая-то смена, или такой дождь прошел, что там ничего не осталось, то есть мало ли.
А затопления, они касались в основном русел рек и низин, там, где как раз находятся города на побережье, или там овраги, там, где проходят реки. А
ну, то есть действительно не обязательно это связывается.
Да, виноградники находятся на более высоких территориях, они любят больше сухие места, солнце, и поэтому не обязательно их затронуло. Кроме того, что можно еще сказать, что, возможно, это мы с тобой уже обговаривали расходы на перевозки, на транспортные доставки и на другие...
Ну, действительно, да, очень много критерий, которые влияют рост цен. И мне кажется, просто, знаешь, ссылаться сейчас на какие-то, может быть, те же самые климатические обстоятельства, это удобно, потому что вот...
В общем, в любом случае все дорожает.
В любом случае все дорожает, к сожалению. Вот хочется, чтобы эти цены как-то иногда приостанавливались. Число IT-преступлений в стране за 7 месяцев снизилось, но недостаточно. МВД считает, что Центробанк недостаточно быстро блокирует фишинговые сайты.
В интервью РИА Новости начальник следственного департамента МВД России Сергей Лебедев, он потребовал от Центробанка ускорить процесс обнаружения и блокировки фишинговых сайтов. Сейчас на это уходит целых 3 дня, это недостаточно оперативно, и это очень сильно влияет на эффективность расследования таких преступлений и установления личности злоумышленников. За три дня... Вряд ли можно успеть вообще что... Ну, человек успеет скрыть свои данные, тем более все это находится в интернете. И ты знаешь, что меня удивило, что МВД считает, что нужно получать требования максимально быстро, в идеале онлайн. Неужели там еще на бумажных носителях передают эти данные? Тем не менее, в первом квартале есть цифры... Центробанк зафиксировал рост таких операций, их объем приблизился к 3 миллиардов рублей. Ничего себе, это превысило показатели предыдущих лет в 2 раза. Давай послушаем комментарии эксперта по конкурентной разведке. Василий Ющук предполагает, почему в этой цепочке банки, можно ли его избежать, чтобы напрямую МВД влияло на расследование таких преступлений.
Роль Центробанка, я думаю, здесь в контроле за финансовыми операциями, потому что это речь про фишинговые сайты. И претензии предъявлять тут можно, но сведется это не к тому, что кто-то шевелиться быстрее будет, а к тому, что перепишут методичку, по которой им можно или чего-то меньше делать, или вообще не включаться в эту цепочку. Я думаю, что какая-то из дум должна переписывать, в зависимости от того, каким законодательством они регламентируются. И там есть нормы, которые и федерального уровня, и регионального уровня. Соответственно, это законодательный орган должен сделать.
Я приведу пару цифр еще. Лаборатория Касперского предупреждает, что чаще всего фишинговые сообщения и ссылки приходят через WhatsApp. Это 83% случаев. Еще через Viber и другое на 7%. 6 миллионов зафиксированных Касперским попыток на фишинговые сайты – это поддельные страницы Facebook. Так что надо быть очень осторожными, никому не выдавать своих данных, даже телефоны и свои контакты в соцсетях.
Ну и еще одна тема у нас остается. НАСА снова приостановила работу по созданию лунного посадочного модуля. 2 конкурента SpaceX и Blue Origin спорят за право высадить американских астронавтов на Луну.
2 конкурента, эти 2 большие компании, ведут судебные разбирательства, которые как раз и остановили вот это вот все строительство космического лунного модуля. Давай послушаем комментарий, кто же из них может победить, говорит руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.
Несомненно, это 2 компании разные, и я бы сказал, что на сегодня все-таки Маск показал большие результаты. С другой стороны, это все-таки 2 самых богатых человека в мире, и, конечно, у них там разные интересы, разные подковерные игры, поэтому тут, к сожалению, нам из России довольно сложно понять причины и так далее. Ну, а так, само собой, это борьба и за престиж, и за заработок. То есть это довольно значительный государственный бюджет на государственную лунную программу.
Что касается бюджета, представляешь, Джефф Безос предложил даже возместить расходы НАСА 2 миллиарда долларов, при том, что сам весь проект почти 3 миллиарда долларов, из них 2 он предложил возместить, ну, то есть он практически ничего не заработает, только чтобы получить этот контракт и самому участвовать в процессе создания вот этого вот миссии на американцев на Луну.
В общем, космические разборки и споры, я бы так сказала. Будем обязательно следить за новостями, сообщать их в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Елена Глещинская были в студии.